В энциклопедиях. Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Итак, мы продолжаем программу «Цена победы». Я напомню нашим радиослушателям, что у меня сегодня в гостях историк Марк Солонин, и мы обсуждаем тему Третьей финской войны. Итак, Марк.
Мы остановились на том, что в феврале 44 года были предприняты три мощнейшие по количеству привлеченных самолетов. Да. В каждом налете было в первом 728, в третьем 863 бомбардировщика летели. 929, говорится, 929 в течение одной ночи. Было три мощных налета, которые, однако, не решили ни задачу полного уничтожения Хельсинки. Например, после первого в городе было разрушено 64 каменных и 330 деревянных домов сгорело, что, конечно, немало, но это не уничтожение города целиком. И самое главное, не удалось дожать финнов на то, чтобы они соглашались на почти любые условия. Условия им были предъявлены 6. Одним из них был отход границы 40-го года, то есть полное признание того, что произошло в Зимнюю войну 39-40 года. Выплата огромных репараций в размере 600 миллионов долларов США, чтобы было понятнее, Би-17 четырехмоторный стратегический бомбардировщик тогда стоил 200 тысяч долларов. И самое, что было для финнов практически невозможно, это интернирование находящихся на севере Финляндии немецких войск. У них для этого просто не было и возможности. На этом переговоры в марте месяце подвисли, советско-финские, и наступила некая непонятная зыбкая тишина, которая продержалась до 9 июня.
Марк, вы знаете, да, прежде чем мы переместимся в июнь, у меня все-таки вопрос. Куда же высыпались все эти бомбы? Я знаю, что довольно значительные разрушения были в Турку.
Не-не-не-не. Разрушения в Турку – это 25-26 июня 41 года. Вообще совершенно другая ситуация.
То есть это начало войны?
Это начало войны. В феврале это три мирные бомбардировки. Это именно бомбардировки только исключительно Хельсинки. Бомбы все эти были сброшены в Финский залив. Ну, значит, по версии финских историков, бомбы все были сброшены в Финский залив, потому что советские бомбардировщики не захотели лезть в зону интенсивного зенитного огня. Такова вот злобная, гнусная версия финских историков.
Да.
Ничего точнее я сказать не могу, куда делись эти 92% всех сброшенных бомб.
Вот Аркадий
Их никто не нашел, никто не нашел воронки от этих бомб.
Да. Аркадий Санкт-Петербурга пишет, что по Голованову бомбили военные объекты.
Конечно, по Голованову бомбили военные объекты. Именно после того, как выяснилось, что город целый и невредим, Голованов и слетел. А АДД была вообще авиация дальнего действия. Была в конце, была после этого дела расформирована вообще.
Ну, да.
Поэтому все-таки, учитывая, что передо мной часы в вашей студии, мы все-таки перейдем в 9 июня.
Хорошо.
А переходя в 9 июня, мы вспомним, что за три дня до 9 июня было 6 июня. Это абсолютно важная связь. 6 июня 44 года началась высадка союзников в Нормандии, грандиозная десантная операция «ДНД». А ровно через три дня, в то время, когда внимание всего света было приковано к Ла-Маншу и к тому, что происходит там, началось наступление советской армии Ленинградского фронта на Карельском перешейке. Оно началось сокрушительнейшим ударом советской авиации и артиллерии. Финскую оборону в течение дня обстреливало 3500 советских орудий. И Маннергейм утверждает в своих мемуарах, что он слышал грохот канонады в своей ставке в Миккеле, а это 200 километров от линии фронта. 200 километров была слышна канонада. Передний край финской обороны был буквально сметен и стерт с лица земли. После чего в этот пролом начало наступать 15 советских дивизий. К концу месяца июня это число дошло до 28. У финнов на перешейке было 5 дивизий. В течение первых трех дней советская армия, Красная армия, совершенно новая, другая армия, хотя название осталось прежним, но это была уже армия образца 44-го года, совершенно другими танками, с другой подготовкой, с другим командным составом. В течение трех дней она проломила финскую оборону, которую финны там строили три года, и начала наступление на Выборг. Тогда финны решили контратаковать танками, как это ни странно звучит, применительно к финнам. И 14-15 июня 1944 года произошло совершенно невероятное танковое сражение, в котором, с одной стороны, были новейшие советские Т-34, а с другой стороны были трофейные советские Т-26 и Т-28, захваченные в зимнюю и во Вторую финскую войну. То есть те самые безнадежно устаревшие советские танки, которые советская историография всегда считала безнадежно устаревшими для лета 1941 года, пытались бороться с новейшими 34-ми советскими самоходками. Как ни странно, они даже смогли в одной точке придержать советское наступление ценой полной гибели всей финской бронетанковой бригады. Конечно, она была выбита в столкновении с новейшими советскими танками, после чего советские войска практически беспрепятственно начали наступать на Выборг и заняли его на 11-й день операции. Это был совершенно феноменальный успех. Особенно учитывая, что в зимнюю войну 1939-1940 года, это страшная бойня зимней войны, для того, чтобы дойти до Выборга, потребовалось 3 месяца. На этот раз до Выборга дошли за 11 дней, что было отмечено. Вот на этот раз уже это передало Совинформбюро, был салют в Москве, а командующий Ленинградского фронта Говоров получил звание маршала прямо в ходе операции. Достаточно уникальный случай в советской военной истории. На этом... На освобождение Выборга 20 июня 1944 года все советские учебники, все советские книжки, все российские книжки заканчивают рассказ, как будто на этом все и закончилось. Должен разочаровать, на этом все только начиналось. На этом все только начиналось. Эти документы я лично держал в Подольском архиве.
В руках.
Да, совершенно я держал в руках. То есть в тот самый день, когда был занят Выборг, был подписан следующий приказ Говорова. Продолжит наступление задачей не позднее 26 июня, то есть через 6 дней. Главными силами овладеть рубежом Иматра, Лапиранта, Верейоки. Неважно, что это за имена обозначает, это уже финская территория. Это уже современная финская территория. С последующей задачей продолжать наступление на юг и на запад, то есть вглубь Финляндии. В тот же самый день, 20 июня, командующий фронтом и начальник штаба Попов подписывает приказ для авиации. Перед авиацией фронта была поставлена задача провести площадную аэросъемку участка Куа-Вола под Калапиранта. Это, чтобы сказать по карте, уже примерно половина расстояния от Выборга в сторону Хельсинки. Съемку указанного района закончить не позднее 26-6, а в ходе работы доносить ежедневно. Но никакого другого объяснения этому задаче, кроме как намерения наступать на Хельсинки, фактически быть не может. До Выборга дошли за 11 дней, и следующие 15 километров от Выборга до крохотной станции Ихантала пытались пройти еще 15 дней. И в районе этой самой злосчастной станции, которую даже на картах большого масштаба трудно найти, развернулось самое кровопролитное сражение всех трех советско-финских войн. И несмотря на огромные усилия Ленинградского фронта и огромные взаимные жертвы, продвинуться дальше не удалось, потому что финны уже... Финны поняли, к чему идет дело. В этот 22 июня, через два дня после того, как началось наступление от Выборга...
44-го года.
Да, 44-го, конечно, да. 22 июня 44-го года. Калантай, как всегда, тоже еще Калантай, советский посол Швеции, передала для финнов условия советского правительства, в котором прозвучало слово «капитуляция». Вот после того, как прозвучало слово «капитуляция», финнам уже стало понятно, что речь идет отнюдь не о передвижке границы туда или сюда. Это один момент. Второй момент. Надо прямо признать, что в этой ситуации немцы очень энергично помогли своему финскому союзнику. Ну, в этот момент, что такое это, что означает этот момент? Это июнь, конец июня 44-го года. Советская армия начала грандиозное наступление в Белоруссии, операция «Багратион», самая, наверное, успешная вообще операция наступательной советской армии за всю войну. Там в Нормандии происходит высадка союзников и мощное наступление вглубь Франции. Тем не менее, в этой ситуации немцы отправили торпедными катерами и самолетами финнам в общей сложности 14 тысяч фауст-патронов. 14 тысяч. Вот это массированное применение нового на тот момент оружия позволило финнам решить главную, нерешаемую для них задачу. У них абсолютно не было противотанковой артиллерии, которая могла бы бороться с Т-34. Они остановились на том уровне, который у них был в 1940 году с 37-миллиметровой немецкой колотушкой и 25-миллиметровой противотанковой французской пушкой «Мариана», которая была непригодна абсолютно. Появление фаст-патронов позволило им хотя бы воевать, а не просто быть истребляемыми. В общем, ожесточенные бои Хантала продолжались примерно неделю. Продвинуться не удалось совершенно. Тогда Говоров все-таки показал, что не зря он был назначен марш, произведен в маршалы. И Красная армия попыталась провести такую же операцию, которую финны провели в августе 1941 года, то есть высадить морской десант через Выборгский залив. И действительно, высадка десанта началась, которая была сорвана, это невозможно понять, но она была сорвана финской бомбардировочной авиацией. Финская бомбардировочная авиация в количестве 66 самолетов. Включая, понятно, что это было. Это были английские Бленхеймы 40-го года рождения.
Да, в Бристоле.
И советские трофейные СБ. Вот эта бомбардировочная авиация, не потеряв ни одного самолета, бомбила и сорвала высадку, своим бомбардировочным ударом сорвала высадку советского десанта. Это при том, что у нас там было 489 истребителей. 489 истребителей, не считая ВВС Балтийского флота.
Да.
После этого
интересно,
было...
где же они летали.
Где же они летали. После этого была третья, опять же, чрезвычайно кровопролитная попытка прорвать финскую оборону в другом участке через реку Вокси. Ну, это трудно без карты объяснить, но корейский перешейк наискосок перерезает так озерная река Вокса.
Там,
цепочка озер. Там примерно неделю были следующие попытки прорвать финскую оборону, которые, опять же, не удались. По этому поводу нашел я приказ 15 июля директивы Военного совета Ленинградского фронта, в которой давалась такая оценка действий советских войск. Причиной неудовлетворительного ведения боя являются полное отсутствие управляемого общевойскового боя. Анализ обстановки, своевременные выводы из нее заменялись передачей заведомо ложных, не подтверждающихся докладов. Это я цитирую приказ Военного совета Ленинградского фронта от 15 июля, номер 080. Управление было случайным и неинициативным. Командир 281-й стрелковой дивизии проявил безволие и отсиживался в землянке. Боевые действия по ликвидации плацдарма и форсированию показали тактическую неграмотность, организационную немощь и бездеятельность командиров соединений и штабов. Из-за потери управления войсками, отсутствия элементарной организации боя, преступного промедления в переправе танков и САУ, корпус понес неоправданно большие потери, и войска армии вместо наращивания удара и увеличения темпа фактически застряли на узком плацдарме. Таким образом, после Выборга, после успешного и стремительного взятия Выборга, на протяжении 25 дней шли ожесточенные, чрезвычайно кровопролитные бои, в ходе которой не удалось продвинуться ни от Выборга в сторону Хантала, ни высадить десант, ни прорваться через Вокса. Вот после этого наступление стало выдыхаться, и уже 18 июля финская разведка зафиксировала начавшийся отвод войск. На этом фактически активная фаза боевых действий на Корейском перешейке завершилась. Завершилась она на том, что ни в одной точке, я это хочу специально подчеркнуть, ни в одной точке фронта Красная армия на линию границы 40-го года не вышла. Ни в одной точке. Фактически боевые действия закончились там же, где они и закончились во время Зимней войны, в марте 40-го года. Примерно на той же линии. По реке Воксы и с советскими войсками, овладевшими Выборгом. И закончились-то они, по сути дела, по той же самой причине, уже не военной, а политической. Ну, разумеется, нет смысла доказывать, что Красная армия была в состоянии сломить сопротивление финнов и дойти до Хельсинки. Если она в конечном итоге дошла до Берлина и сломила сопротивление вермахта. Вопрос был только во времени и в цене. Страшное кровопролитие июльских боев показало, что цена прорыва на Хельсинки будет огромна, а времени у Сталина уже не было, потому что в Европе-то происходили очень серьезные дела. Союзники стремительно наступали во Франции. На Гитлера было произведено покушение 20 июля, если я не путаю. Когда ему подложили чемодан, который взорвался, немножко, правда, в стороне от него взорвался, но Германия уже висела на волоске, была вполне реальная вероятность того, что встреча советских и американских войск произойдет не на Эльбе, а на Висле. Это была абсолютно реальная ситуация для лета 1944 года. Когда...
То есть в Польше.
Да, то есть в Польше. То есть в Польше. И в этой ситуации, конечно же, Сталин решил, что не надо искушать судьбу, и прекратил наступательные действия на фронте Советско-финской войны, и войска стали перебрасываться, конечно, на основной Советско-германский фронт. Финны утверждают, что им удалось перехватить радиопереговоры Говром, то есть команду Ленинградского фронта. Это не подтверждается, конечно же, нашими архивами, но они-то об этом пишут, и что они зафиксировали разговор Говорова с Москвой, может быть, даже с самим Сталиным, с Москвой, где ему сказали: товарищ Говоров, судьба войны решается в Берлине, а не в Хельсинки. Фактически, завершая разговор о боевых действиях на Корейском перешейке, надо сказать, если у нас еще остается несколько минут, о очень странных событиях в Карелии, то есть к северу от Ладожского озера. Финны оказались бы в совершенно безнадежной ситуации, если бы и в Карелии, и на Карельском перешейке, и Карельские и Ленинградские фронты начали наступление одновременно. Но это почему-то не произошло. На протяжении всего июня финны имели возможность перебрасывать свои войска, ну, по словам войска, имеется в виду 4 дивизии. Но для финнов это было целых 4 дивизии. Вот эти целых 4 дивизии они получили возможность из Карелии перебросить к Выборгу и Хантала, что и позволило им в тот момент остановить наступление советских войск. Почему им подарили эти 3 недели, сказать сложно. Никаких следов в документах Ленинградского фронта, которые я читал, там вообще даже нет никаких следов, никаких упоминаний о том, что они будут проводить совместную операцию с Корейским фронтом. Может быть, прав был, я в очередной раз, конечно, вспоминаю Маннергейма, может быть, прав был Маннергейм, он высказывал предположение, что Сталин и не собирался наступать в Карелию, он думал, что войска Ленинградского фронта благополучно возьмут Хельсинки, исчезнет вся Финляндия, а уж Карелия как таковая упадет в их руки.
Вот наш слушатель Андрей из непонятного города спрашивает: выходит, командование финнов за серьезного противника не считали?
Мне
тоже не очень понятно. А, выходит, командование Красной Армии финнов за серьезного противника не считали.
Ну, к 1944 году, конечно, считали, но не досчитали. Если у нас есть несколько минут, я все-таки хочу обратить внимание на совершенно феноменальные результаты боевых действий в воздухе. Это что-то просто неописуемое. То есть с начала операции у нас там в Советской Красной Армии было 489 истребителей.
Ну, почти 500.
А у финнов было 48, ровно в 10 раз меньше. Причем из этих 48 финских истребителей 30 было мессершмиттов, а 18 были американские брюстеры 40-го года рождения. Это самолет наподобие нашего Ишака с тем же самым двигателем. Причем самолет, полностью выработавший весь ресурс, потому что американцы их им дали в 40-м году, а потом уже никаких запчастей, естественно, это был уже их противник, не поставляли. То есть это самолеты, которые в любой другой авиации мира просто бы уже давно списали в утиль. Ну, вот при исходном соотношении 1:10, финны потеряли в воздушных боях 18 самолетов и доложили о том, что сбили 425 советских.
Ну и насколько это соответствовало?
Совершенно верно. А по советским данным, отраженным в известнейшей книге «Секретности снят», вот это о потере советских Красной Армии во всех боях, по советским данным потеряно 311.
Ну, в общем...
То есть 311 признанных нами. Причем, судя по всему, Кривошеев не включал потери после 20 июня. То есть, возможно, финны не слишком завысили. Даже если предположить, что финские заявления о 425 сбитых самолетов завышены стандартно в 3 раза, мы тогда получаем соотношение потерь 1:8.
Но, с другой стороны, 311, которые Кривошеев признает,
да.
Надо здесь еще принимать
технические потери.
Да, надо принимать еще внимание то, что если перетянул за линию фронта и сел на вынужденную как бы это в Кривошеевскую статистику
не вошло, с одной стороны.
Да, потому что он, может быть, даже подлежит восстановлению. Но, во всяком случае, результативность феноменальная.
Феноменальные, совершенно феноменальные потери. Что, имея 48 истребителей, из которых 18 брюстеров 40-го года рождения, они потеряли 18. Причем, по их заявлению, в бою с советским истребителем всего лишь 10. Остальные 8 были сбиты зенитками. В общем, в воздухе происходило что-то просто неописуемое.
Но лучше...
И факт в том, что, несмотря на колоссальное количество советских истребителей, дважды они не решили задачу. Во-первых, когда была высадка в Москву, десанта через Выборгский залив, и, во-вторых, при безуспешных попытках прорваться через реку Вуоксу, опять же, финны два дня безнаказанно бомбили, не было над переправами сбито ни одного финского бомбардировщика, то есть злосчастного английского брюстера 40-го года, Бленхейма, да, 40-го года рождения. В общем, в воздухе происходило что-то совершенно непонятное, а на земле происходила, конечно, страшная бойня. Потери финнов за месяц вот этой третьей советско-финской войны, они потеряли 32 тысячи только убитыми. И это самые их большие потери. Это больше, чем в Зимнюю войну, больше, чем во Вторую войну, когда они захватили огромные территории. То есть все далось не огромной крови той и другой стороне.
Да, ну, здесь надо сказать, что на одного убитого в среднем приходится 4 раненых. Вот, из которых...
В общем, в общей сложности финны, конечно, фактически всю свою армию потеряли. То есть их совокупные потери за Вторую и за Третью войну приблизились к исходной численности вооруженных сил. То есть потери были ужасающие. И вот тут-то мы подошли к тому, с чего начали, что Сталин очень сильно давил на Черчилля, выдавил, что Черчилль все-таки Англия, то есть объявила войну Финляндии. Именно это Финляндию и спасло. Потому что когда наступление прекратилось, в июле оно заглохло, в августе уже начались переговоры о возможном прекращении огня. И вот в этот момент появились англичане и сказали: минуточку, мы с вами союзники с Советским Союзом. Мы с вами договорились, что мы не будем ни с кем сепаратных договоров заключать.
Ну да.
Поэтому, если вы собираетесь о чем-то договариваться с финном, вы должны позвать нас. И то соглашение о перемирии, которое было подписано 19 сентября, за что кто-то из наших слушателей получит книжку, начинало словами, что оно заключено не между Советским Союзом и Финляндией, а между правительством Ее Величества Королевы в Соединенном Королевстве Ирландии, там Шотландии и всем прочим, и других Соединенных Наций. То есть переговоры уже велись от имени союзников с одной стороны Финляндии, с другой, подписывали и англичане, и советское командование с другой. В результате
США не объявили финнам войну?
Нет, США не объявили финнам войну ни с первого, ни до последнего дня. Там даже продолжало находиться посольство США. Там было вообще много странных вещей. Например, в Хельсинки на протяжении всей войны находилось посольство законного правительства Норвегии, которое оккупировали немцы, которое Сталин выгнал из Москвы в мае 41 года. В мае 41 года Сталин выгнал это законное посольство из Москвы, а в Хельсинки оно просидело всю войну. То есть там была, конечно, достаточно сложная ситуация, и финны, насколько могли, пытались дистанцироваться от своего немецкого союзника, вне всяких оговорок союзника. Закончилось это дело тем, что Маннергейм написал Гитлеру личное письмо, и там было сказано примерно так: Германия большая страна, а мы маленькая. Немцы большой народ, а мы маленькие. Германия переживет это поражение, а мы не переживем, поэтому я должен спасать свой народ, выходить из войны и подписывать сепаратное соглашение с Советским Союзом. Что 19 сентября 1944 года произошло на этом...
Это еще не был мирный договор,
это было только соглашение, потом было, я смотрю на часы, потом была очень сложная борьба. Конечно же, Сталин не мог успокоиться после 3 таких оплеух. Да. Была попытка провести переворот уже в самой Финляндии, там было много всяких забавных вещей, которые в конце концов закончились, опять же, поражением всех этих усилий. В то время, когда в Чехословакии, например, удалось все сделать, и была так называемая февральская революция, в Финляндии это не произошло, и в конце концов в Париже был подписан мирный договор, который зафиксировал границу 40-го года, то есть все потери финнов в Зимнюю войну, зафиксировал потери финнами Петсама, колоссальнейшие репарации, 340 тысяч вагонов всякого добра было отправлено в Советский Союз, если их выстроить цепочкой, будет от Финского залива до Африки. Сталин предъявил финнам даже долги Германии, долги Финляндии перед Германией, выступив таким образом в качестве правопреемника Гитлера. Достаточно забавная ситуация, им предъявили 6,5 миллиардов финских марок.
Марк,
победитель берет, да.
Забирает все.
Забирает все.
Да, наша сегодняшняя программа подошла к концу. У меня в гостях был историк Марк Солонин с рассказом о Третьей финской войне, которая завершилась 10 февраля 1947 года.
Года подписания мирного договора.
Спасибо. До следующей недели.
Спасибо за внимание.
Цена победы.